Всем привет! Сегодня в этом видео хочу поговорить с вами подробнее о микроскопии нативной крови и о причинах, по которым кровь сгущается и выглядит так, как во многих моих экспериментах до употребления продуктов. В основном у всех людей, к сожалению, у которых я брала кровь на анализ, а это десятки и десятки людей, у всех людей, молодых и в возрасте, у средних лет людей, у разного уровня здоровья людей, в основном у всех кровь была густой, эритроциты были слипшимися. У некоторых моих подписчиков возникает закономерный вопрос, а может быть это норма? Но это не норма далеко. И давайте посмотрим почему и что именно приводит к скоплению, агрегации, агглютинации эритроцитов, красных клеток крови. И давайте поговорим о том, что думают врачи и наука вообще о микроскопии нативной крови. Принимается и применяется ли данный метод? Врачи, с которыми мне доводилось беседовать, обозначали, что этот метод очень действенен в формате рассмотрения нативной крови и ее состояния как предвестника каких-то еще даже не начавшихся заболеваний, как возможность для определения рисков со стороны сердечно-сосудистой системы, например, риски инфарктов, тромбозов, риски инсультов и так далее. Кроме того, по нативной крови можно определить, быть может, интоксикацию, можно выявить последствия инфекции и вакцинации, анемию предположить, скрытые дефициты нутриентов и так далее. А вообще, конечно же, кровь ученые начали рассматривать еще очень давно. Еще в 18 веке они рассматривали агрегацию, вот это вот скопление эритроцитов, их слипание, возможные причины рассматривали такого явления и возможные последствия. И в последние 10 лет, быть может 15, наука далеко продвинулась в изучении данного метода. В 2010 году кандидатом медицинских наук Ольгой Анисимовой были составлены методические указания по микроскопии нативной крови. Данные методические указания были утверждены в высшем учебном заведении, в Университете дружбы народов, и, соответственно, метод является признанным. Но давайте поговорим о том, все-таки по какой причине эритроциты сгущаются и что мы можем извлечь, какую полезную информацию для себя из научных статей и прежних исследований ученых на эту тему. Итак, еще в 18 веке была описана способность эритроцитов взаимодействовать друг с другом, передвигаясь как единое целое. То есть речь идет как раз вот об этих сгустках эритроцитов. Интерес к агрегации эритроцитов стимулировали клинические наблюдения, открывшие сопряженную с ней возможность нарушения кровотока на уровне микрососудов. То есть из этой фразы мы можем подчеркнуть с вами информацию, что вот эта агрегация эритроцитов, скопление их кучки может способствовать нарушению микроциркуляции в сосудах мелких, там, где просвет буквально в одну клетку крови, то есть только один эритроцит способен прошмыгнуть, так скажем. Известно, что благодаря агрегации эритроцитов эффективная вязкость крови при низких скоростях сдвига может сильно возрастать. Эксперименты подтвердили справедливость этого положения. Таким образом, подобное нарушение биомеханических свойств крови является типовым патологическим процессом, и гиперагрегацию эритроцитов рассматривают как деструктивное явление. Однако последствия агрегации эритроцитов не сводятся к микроциркуляторным нарушениям. Данные тезисы я беру из научной статьи 2011 года. Ссылки на все статьи и научные исследования, о которых я сегодня буду с вами разговаривать, я оставлю внизу в описании под этим видео. Вы можете сами с ними прекрасно ознакомиться. И вот, например, из данной статьи стало понятно, что повышенную агрегацию эритроцитов рассматривают как патологический процесс. И последствия такой агрегации сводятся не только к нарушению микроциркуляции в сосудах. Видимо, последствия такой агрегации, собрания этих эритроцитов в крови, гораздо-гораздо шире, по мнению ученых. А теперь давайте посмотрим, что говорится в научной статье от 2014 года. не вызывает сомнений, что микрореологическая дисфункция эритроцитов и тромбоцитов являются важным патогенетическим фактором развития многих заболеваний. В условиях патологии ухудшение реологических свойств может стать первоосновой нарушения функций внутренних органов, что во многом способно определить тяжесть состояния человека или животного. Все это подчеркивает диагностическую ценность лабораторной оценки агрегации цитоархитектоники эритроцитов и тромбоцитов. И далее объясняется, что именно влагается в понятие агрегации эритроцитов, то есть что из себя представляют агрегированные эритроциты. Наблюдаемая физиологическая агрегация эритроцитов имеет характер линейных цепочек в виде монетных столбиков, состоящих из 5-6 клеток. Но на самом деле мы с вами видели, что количество клеток в монетном столбике может быть гораздо-гораздо больше, когда кровь вся состоит из этих нескончаемых монетных столбиков, они могут быть очень длинными и состоять из десятков просто эритроцитов. Таким образом, оценка агрегации и цитоархитектоники – это важный элемент диагностики состояния животных и человека, позволяющий при необходимости своевременно определять сроки начала корректирующего вмешательства. То есть агрегацию эритроцитов, вот это собрание их в монетные столбики, в данном случае ученые называют важным элементом диагностики, то есть это важный показатель, говорящий нам о состоянии организма. Здесь же в этой же статье ученые интересные также данные приводят о том, что же может сгущать кровь, а что же может разжижать ее. Колебание соотношения альбумина и фибриногена в плазме является дополнительным показателем суспензионной активности крови. Альбумин – наиболее эффективный дисагрегант и естественный антагонист фибриногена. И также в интернет я находила различные способы снижения агрегации эритроцитов, среди них запатентованные. Вот, например, один из запатентованных способов снижения агрегации эритроцитов у больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоит в том, чтобы рацион их состоял из гиполипидемической диеты, также, чтобы были включены дозированные физические тренировки и ежедневное плавание не менее 30 минут в день в середине дня, ну и также препараты. Интересен тот факт, что для снижения агрегации эритроцитов людям была назначена низкожировая диета. Это говорит нам о том, что рацион с высоким содержанием жира, да может быть даже и со средним содержанием жира, приводит к агрегации эритроцитов. И для снижения агрегации лучше жиры употреблять умеренно. А теперь давайте посмотрим научные статьи, в которых прямо разбираются причины агрегации эритроцитов. То есть почему эритроциты в какой-то момент начинают слипаться друг с другом, создают эти монетные столбики и уже не выполняют свои функции по переносу кислорода, что является патологическим процессом, как мы выяснили из предыдущих статей. Давайте возьмем статью 97 года о влиянии электромагнитных полей на свойства эритроцитов. И вот что пишут нам ученые. В состоянии равновесия на каждый эритроцит действует сила отталкивания от соседних эритроцитов. Было выявлено существенное влияние на объем эритроцита и потенциал на его мембране третьего слагаемого, то есть внешнего магнитного поля. Из данной научной статьи нам явно становится понятно, что каждая красная клетка крови, каждый эритроцит имеет свой собственный электрический заряд. На минуточку. Рассмотрим научную статью уже от 2007 года. Здесь ученые нам пишут, что способность эритроцитов осуществлять перенос кислорода очень важна для жизни человека. Основной характеристикой является деформируемость эритроцитов, связанная с жесткостью их мембран. И давайте посмотрим, что из себя представляет эритроцит. Эритроцит – это двояко вогнутый диск. Мы видим, что эритроциты имеют отрицательный заряд на своей поверхности. И, видимо, когда теряется вот этот отрицательный заряд на мембране эритроцита, теряется его способность отталкиваться от других эритроцитов. И, соответственно, эритроциты все слипаются в монетные столбики, о которых мы с вами говорили ранее. И очень интересно еще мнение ученых о том, как pH крови, то есть кислотно-щелочной баланс, влияет на агрегацию эритроцитов. Мы знаем, что pH крови у нас в норме 7,35-7,45. И в организме существуют буферные системы, благодаря которым он будет изо всех сил поддерживать pH крови в этом диапазоне. Соответственно, мы можем рассматривать совсем только небольшие колебания этого pH на уровне крови. Ученые нам пишут о том, что при прохождении крови через капилляры концентрация СО2, то есть углекислого газа в плазме, увеличивается, что приводит к возникновению градиента pH. То есть, на минуточку, нам говорят о том, что количество СО2 в крови влияет на pH этой самой крови. И это приводит к уменьшению поверхностной плотности отрицательного заряда на мембранах. И pH крови в целом влияет на микроциркуляцию эритроцитов в капиллярном русле. Но из этой статьи, не вдаваясь в подробности, я поняла, что pH крови каким-то образом может влиять на циркуляцию крови, может быть, на агрегацию эритроцитов. А на pH крови, в свою очередь, может влиять концентрация СО2, то есть углекислого газа, в крови. Но давайте обратимся еще к труду Чижевского, который еще в 1973 году написал книгу «Электрические и магнитные свойства эритроцитов». И сейчас мы с вами просто небольшие короткие тезисы из этой книги посмотрим, и, знаете, для нас многое прояснится. Роль электрического заряда эритроцитов была изучена главным образом с клинической точки зрения. Скорость оседания эритроцитов зависит от их склеивания, агглютинации. А сама агглютинация, то есть степень склеивания эритроцитов, от величины электрического заряда эритроцитов. Следующие ученые выяснили, что присутствие в плазме значительного числа глобулинов влечет падение электрического заряда эритроцитов. Было выяснено, что элементы крови представляют собой электрические системы, и у поверхности этих тел сосредоточен двойной слой электрических зарядов, ну, как мы с вами уже видели на картинке. При недостатке зарядов на эритроците происходит определенный процесс, транспортно-обменная функция падает, и обмен веществ становится недостаточным, а отсюда следует возникновение ряда патологических явлений. Электрический заряд эритроцитов играет очень существенную роль в предотвращении образования эритроцитных тромбов. А откуда же эритроциты берут свой отрицательный, такой важный заряд? Электролиты крови являются тем основным источником, из которого эритроциты черпают электрические заряды, ионы. И количество ионов очень сильно и напрямую зависит от pH крови. И была даже приведена таблица, в которой ярко отслеживается эта зависимость. Какой же уровень pH крови является оптимальным? Здесь указано, что величина pH на уровне 7,35 носит название активной реакции крови и играет огромную физиологическую роль. Всякий сдвиг pH в сторону щелочности или в сторону кислотности вызывает ряд серьезных осложнений в организме. А какие же электролиты, содержащиеся в крови, влияют на pH крови? Кровь в целом содержит около 0,95% солей. Среди них, конечно, ведущую роль отводят поваренные соли, натрий, хлор. Остальные элементы – калий, кальций и магний содержатся в крови в незначительном количестве, но они важны. Ну, можно еще другие статьи тоже приводить в пример, но в целом, что я поняла из изученного материала, что эритроциты – это клетки крови, которые имеют отрицательный заряд на своей поверхности. Соответственно, внешнее электромагнитное поле, естественно, будет влиять на электромагнитные свойства наших эритроцитов, они могут терять отрицательный заряд на мембране, а эритроцит, потерявший отрицательный заряд своей мембраны, уже будет прилипать к другим эритроцитам, будет образовывать монетные длинные столбики, все это будет комковаться. И это нежелательный патологический процесс, который нарушает снабжение наших тканей кислородом и ведет к другим неблагоприятным последствиям, о которых мы с вами и узнали из вышеперечисленных статей. Последствия крайне неприятные, и, конечно же, хотелось бы всячески противодействовать такому скоплению агрегации эритроцитов, особенно повышенному, и поддерживать свою кровь в каком-то оптимальном состоянии, когда эритроциты находятся по отдельности, отталкиваются друг от друга, когда кровь не потеряла свой отрицательный заряд. И теперь мне становится понятно, почему так сильно, чрезвычайно сильно сгущается кровь после того, как поговоришь по сотовому телефону, особенно если долго поговоришь. Также мы с вами выяснили, что на свойства крови может влиять pH, уровень этой самой крови, то есть незначительные колебания даже внутри референса. Мы выяснили, что на свойства крови будут влиять также и электролиты, это калий, натрий, магний, кальций. И, соответственно, что можем сделать мы? Мы, конечно, от электромагнитных полей лишних хотели бы себя защитить, но как? Как? Если мы в зоне действия Wi-Fi постоянно находимся, в зоне возле розеток мы сидим, возле компьютеров, разговариваем по сотовым мобильным телефонам, повсюду эти вышки, электромагнитное излучение просто в каких-то уже гипертрофированных формах сейчас, и современный человек находится вот в этих вот нежелательных условиях постоянно. По этой причине, видимо, нужно предпринимать какие-то дополнительные действия для того, чтобы кровь свою приводить в порядок. Ну что ж, я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Если вы точно так же, как и я, прошерстили какую-то научную литературу, почитали книги на данную тему и сделали какие-то собственные выводы, нашли какие-то новые находочки, то, конечно, в комментариях внизу под этим видео пишите мне об этом, сообщайте. Вместе с вами мы как-нибудь уж составим целый общий пазл из маленьких отдельных и поймем, каким же образом поддерживать свою кровь в оптимальном состоянии, чтобы предотвращать какие-либо негативные последствия для своего здоровья. Обязательно приглашаю вас в другие мои видео. Всем хорошей крови и отсутствия повышенной агрегации эритроцитов. До новых встреч!